Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Большая благодарность вообще за ту энергию, потому что именно в сентябре из-за того, что оно вот ощущалось как, а это прям реально возможно, может получиться, именно это запустило вот этот процесс, что я запустила продажу квартиры и
Ну да.
что я вот этот весь
Смогла все
процесс
это сделать.
успела, да.
Да, и двойные цвет. Конечно, прям тюзельку, тюзельку, то есть я успела сделать.
Чучельку, да.
Потому что сейчас там теперь
Я
вообще
жила это.
непонятно, что будет.
Да.
Да.
Я же это, ну вот если говорить про какую-то символику, я же из России 23 февраля вылетела. Ну, то есть не знамо ничего. То есть я вылетела из-за того, что был вот очень долгий вот этот перелет. Сначала до ЛА, потом ну, до Лос-Анджелеса, потом до Гавайев. Я когда, ну то есть война началась, когда я в самолете была. То есть вот я приземлилась, и муж уже, ну как бы он уже знал, и он меня встречает грустный. Я такая, да ты чего, я же вернулась, ты чего грустный? А он такой, Анечка. Ну и как бы, и начал мне рассказывать, а я как бы, а я не пойму, я, ну вот, я... Пока не пришла сама, не посмотрела еще новости, не понимала, насколько это серьезно. Ну, как бы, насколько массово.
Слушай,
Вот.
ну, раз мы уже начали про это говорить, давай я как-то, наверное, представлю, вот уже как, ну, мы же делаем для подкаста. У меня обычно, знаешь, такая вот... Я, кстати, уже, ну, как-то я сначала делал эти подкасты, во-первых, только с украинцами, и вот первые дни войны, и делал часто. Там буквально у меня было там по несколько разговоров в день, и я там выпускал по несколько, успевал по несколько подкастов в неделю. Ну и просто сказать, что в таком ритме я не мог тоже, и потом постепенно все это уменьшалось, уменьшалось, и сейчас я делаю это редко. Ну как просто и энергия как-то оттуда немножко уже ушла, и именно из этого формата. И просто у меня действительно времени, ну как-то и сил мало тоже, уже так на это остается, что как бы энергии в других местах и в других каких-то собственно, делах моих, действиях. Вот, но то есть сейчас я не знаю, как с какой-то периодичностью получается. Ну, наверное, может, раз в месяц, может, даже меньше. Ну вот у меня после долгого перерыва сейчас с тобой первая такая вот встреча, такой первый человек, с кем я встречаюсь в этом формате. Вот, и у меня там уже, когда я делал такое, выработался какой-то такой, ну, начальный формат, что я представляю сначала наши отношения, потому что я разговариваю здесь только с людьми, ну, с кем я знаком был уже какое-то время, с кем мы дружим как-то. То есть это не какие-то знаменитости или эксперты в чем-то, а именно люди, обычные люди из моего круга, которых в любом случае эта война коснулась, но в смысле, что она не может сейчас не коснуться кого-либо. И вот, собственно, мои вопросы про такое вот личное проживание этого периода, и теперь он уже теперь 9 месяцев. И, значит, да, я сначала представляю наши отношения, а потом предлагаю там, представиться, собственно, собеседнику уже, как там ты сама себя хотела бы сейчас представить. Ну, а потом просто мы это отпускаем и разговариваем. Где-то в рамках этой темы, но как пойдет. Вот, ну и наши отношения, то есть мы сколько знакомы лет, наверное, около 10, я думаю, да, ну, но при этом какое-то у меня переживание, что мы знакомы очень давно, потому что
Да, даже так.
много как-то всего происходило, ну, для меня в наших отношениях, изменениях, там, каких-то, я имею в виду, углублениях, что там сначала ты просто приходил на некоторые мои там живые программы, участвовала и в облачных ретритах во многих участвовала. И как-то мы вот, ну, как-то встретились, так сказать, в этом месте, вот месте Будды в городе. Собственно, ты пришла уже в Будду в городе, когда этот проект существовал, по-моему, да?
Да.
есть раньше мы не были знакомы. Значит, это уже там чуть меньше 10, потому что будет в городе сколько, 9 или 8 лет. Вот. Ну, а
С
потом...
2013, мне кажется, или с 14, не, с 14, наверное, с 14, мне кажется.
Ну, он появился вот, будет в городе в 13-м, и, соответственно, да, где-то вот, значит, зато. И, ну, и вот как-то отношения наши развивались, и в итоге мы вот, сделали даже совместную программу, совместный так облачный ретрит по финансовой осознанности. Вот, как, там у нас было много всего, мы втроем делали это еще с Антоном. И, ну и вот, собственно, мы дружим, мои коллеги. Так, вот такие у нас отношения. Ну вот, и теперь я хочу тебе предложить тебе представиться, как бы ты хотел сейчас представиться какой-то вот аудитории, не бог есть какой большой, вот, какой-то тем людям, которые это посмотрят. Кто ты такая, Аня?
Ну, меня зовут Аня, и я, получается, ну, психолог, наверное, психолог-нарративный практик.
Наверное,
Уже как?
есть сомнения в этом.
Нет, я психолог-нарративный практик, я просто... Это точно уже часть моей такой какой-то идентичности, но я не знаю, как дальше будет жизнь поворачиваться, насколько это останется такой значимой частью моей профессиональной идентичности. В общем, посмотрим. Я, получается, прямо сейчас нахожусь в Южной Корее, но последние, получается, 3 года я живу в основном в Америке, и я замужем за американцем. И, ну, если я не знаю, почему сюда пошла, ну ладно. И, ну, у меня такая тоже семья, что у меня папа русский, а мама из Украины. И у меня сейчас до сих пор очень большая часть семьи в Украине, вот, а часть семьи в России. Вот, а часть семьи уже в Америке, и как бы, ну, в силу там определенных там нарративов Америку иногда тоже примешивают. И, ну, как бы она первая, она, конечно, она ей сильно помогает, но как бы... Как бы, когда говорят про причины этого конфликта, тоже ее часто добавляют в нарративы.
Ну да, в
Поэтому
этих
у меня
нарратив,
какой-то...
что там Россия типа воюет с НАТО и с Америкой в первую
Да.
очередь, вот убивая при этом украинцев, да, разрушая украинские города. Такой есть, да, нарратив.
И у меня вот, ну, ощущения вот этих вот близких касаний очень, ну, как бы разных, ну, не разных, а ну да, разных историй, что я... И то, что даже вот я сейчас нахожусь в Корее, для меня это тоже, как бы я так вот смотрю на людей, зная предыдущую их историю и долгое время и в оккупации, и долгое время вот этого замороженного конфликта. Ну, в общем, как-то... Да, я ушла. Это часть моей
Нет, ну это, мне
идентичности.
кажется, действительно, это как вот как мы говорим, ну, здесь очень много всего. Ты говоришь, ты нарративный практик, это одна из твоих таких специализаций. Мы говорим про эти истории, нарративы, которые пишутся людьми. И мне кажется, это все часть нас, да, и вот то, что ты сейчас рассказываешь, что это действительно эта война касается тебя очень лично, просто в твоей, через твою судьбу проходит, через твой род, там, через твою семью. Ну, мне кажется, это очень важно, вот как-то это показать, что ли, выложить это сюда, вот в наш разговор, чтобы это было ясно, почему. И почему мы с тобой, например, сейчас об этом говорим тоже.
Да.
Ну, и
Да,
вот
ну...
ты начала говорить, что как раз получилось, что война тебя застала в самолете из Москвы, ты летела в Америку. И сообщил тебе уже о начале войны твой муж.
Да, когда я приземлилась.
Ну и, может быть, вот мы отсюда и пойдем. Вот какая-то твоя вот эта история с этой войной, в твоих там чувствах, переживаниях, там отношения, как она, может быть, развивалась, что вообще происходило дальше.
Ну, сложно, до сих пор сложно, и до сих пор очень много каких-то таких слоев, и, ну, и периодически тоже как бы затапливают эмоции, ну, такое ощущение, как будто... Ну, с того момента есть вот ощущение двух жизней. Вот одна жизнь моя такая внешняя, достаточно, ну, супербезопасная, я бы так сказала. И в очень красивом месте, и все как бы хорошо, а другая часть, что, ну, происходит война. И я очень сильно вот в этом контексте смотрю новости, пытаюсь понять, что вообще происходит, потому что, мне кажется, вначале не было вообще понимания, кто говорит правду, как, что. Поэтому... Ну, первое время, наверное, было какое-то такое попытка понять, что вообще происходит.
Ну, а вот здесь интересный этот момент, я бы хотел тут зацепиться немножко, потому что меня вообще это интересует, ну, как с такой моей и личной, и там профессиональной, ну, вообще какой-то такой моей практики жизни в целом, так вот можно сказать. Вот этот момент, что мы действительно живем, ну, я вот это описываю как бы в двух модусах присутствия, под переживаемый опыт, а вот прямо сейчас. И вот эта история, которая описывает жизнь. Постоянно описывание, такое описание происходит, и это необходимо нам, нам нужно понимать действительно, это какой-то наш способ человеческой жизни. Мы все время находимся в этом, и действительно нам важно понимать, нам важно разбираться, что происходит, какой-то вот нарратив для себя, в общем-то, писать действительно. И для нас важно быть на какой-то правой стороне, ну, значит, что вот чувствовать, что мы правы, что мы там какую-то этическую позицию. И вот, но когда получается, что мы, ну, вот осознаем в какой-то момент, что я не понимаю, вот это, когда эти нарративы, действительно, эти истории рушатся, или вот они настолько запутываются, и, то вот здесь вопрос, на что мы опираемся. Для меня такой он подвисший вопрос, значит, он всегда такой открытый. Вот если вспомнить вот те первые, там, первое время, там, не знаю, сколько у тебя занимало, там, дни, месяцы, недели, вот этого, с одной стороны, растерянности вот в этих историях, да, и в то же время, ну, мой вопрос, а на что ты тогда опирался, что, как ты вот это все переживал, все-таки внутренне? Если вспомнить. И находила ли ты какие-то опоры там еще вот для себя, кроме там этой понимания точной истории, да, как все на самом деле?
Наверное, ну, как бы предыдущий опыт, он тоже же, ну, я опиралась на свой предыдущий опыт все-таки, ну, о российском правительстве у меня были определенные представления, и они плохие, я считаю, что... Это то, что сейчас происходит и в самой России, и происходило до этого. Ну, очень много плохого происходит. И это происходит по причине определенных выборов, которые делает наше государство. Ну или, я не знаю, сказать, мое государство, лучше, наверное, так сказать, да. И то есть... У меня вот здесь как бы на чьей стороне правда, как бы не так много вопросов было. И еще, наверное, тоже сразу скажу, что так получилось, что с 2020 года я естественным образом стала все больше и больше погружаться в украинский какой-то такой контекст. Я все больше следила за людьми, слушала людей, начала обучаться у некоторых людей, которые жили в Украине и которые делились и рассказывали своим, ну, о своем там опыте, о своих знаниях в той или иной области. И я тоже как бы я знала о том, что вот этот градус там растет. Я знала как бы
Градус чего?
ну, понимание, что может наступить война, что
Украине,
Россия
в
может... Да, в Украине, в
самой Украине.
самой Украине, да. что можно начать с войны, что нужно к этому быть хоть немножко готовым, что нужно хотя бы там собрать вот этот тревожный чемодан. И я знала, как ну, некоторые люди стали, вот даже из той обучающей группы, в которой я была, что вот один из участников сказал: «Ребята, я с вами последнее занятие, я принял решение, что я ну, как бы из гражданского буду переходить вот ну, как бы больше в военные, поеду туда, буду помогать, там нужна помощь, не хватает людей, поэтому я принял решение, что таким образом я буду защищать свою семью, свою жену, своих детей, родителей». И, ну, как бы, и тогда это уже было, ну, очень, как бы, ощущалось тоже как очень серьезное. Поэтому, ну, как бы, кто на кого напал, тут у меня вопросов не было. Наверное, я не понимала всех масштабов катастрофы. У меня оставались какие-то надежды, что, может быть, не будет, ну, тех ужасов, которые они там устроили. Что, может быть, есть какая-то же самая военная дисциплина, ну, по логике, да, которая говорит о том, что не террорить мирных, чтобы, ну, как бы, что это правило, оно помогает контролировать самих военных и направлять их энергию, ну, как бы, в боевое, так сказать, военное русло.
То есть, учитывая, что у тебя муж военный, ты на это опирался, на какой-то такой
Ну, как бы,
смысл.
да, отчасти и на это тоже, и отчасти немножко все-таки как бы какие-то вещи из военной теории, военного дела, как будто какие-то общие стратегии чуть-чуть понимала, я не знаю, но знала. Ну, то есть, не знаю тоже насколько. Я не знаю, насколько много я не знаю и насколько много не знала. Что-то я как-то витиевато тут, Валера, отвечаю.
Нет, ну все, мне лично все как-то понятно, в смысле, как вот твоя эта история, она как бы развивается именно история твоего отношения, твоих чувств, твоих переживаний.
Да, я так скажу, что сначала у меня была, ну, как бы, первая мысль у меня была, что это сотворило вот наше государство, а на самом деле все люди против в России. И потом, когда я опубликовала свой первый пост в Инстаграме, мне стали писать мои бывшие одноклассники, какие-то, ну, старые друзья, с кем я
А
там
училась ты в России вообще?
работаю.
Да, вот это
Да,
чтобы тоже
училась я
было
в
понятно.
России, да, и я, получается, я из маленькой деревни, и из деревни я поехала в Саратов, там получила высшее образование, а потом из Саратова поехала в Москву.
Мы с
И
тобой в
очень
этом
много людей.
смысле земляки. Ну, я же тоже в Саратове
Да.
учился. Университет.
И поэтому вот как будто вот те хвостики, которые, ну, как бы я сказала, более провинциальные. То есть вот много людей, не все, вот тут я тоже не хочу, но просто достаточно много людей написала именно из Саратова и из моей деревни о том, что ты что вообще несешь? Ну и вот такие какие-то вещи. И я начала как бы общаться с людьми и поняла, что...
Аня, извини, а твой пост, он был такой антивоенный, на смысле, что вот
Да,
содержание
да.
в нем было
Да,
такое,
мой пост
что
был
Россия напала
антивоенный.
на Украину и что это неправильно, да, в целом такое отношение было.
Да, что это неправильно, и что уже видно, что Украина дает хороший отпор, и я надеюсь, что мир ее поддержит в своей защите своей свободы, своего дома, своей земли, своей культуры, своей воли, вот этого. И вот эта фраза, что мир поддержит ее, она, конечно, очень многих триггернула. То есть я скажу, да, что в целом пост, он как бы был очень мирный, и вот эта фраза, она как бы была, может быть, ну, в общем, она многих триггернула, и тогда я поняла, что ну, на самом деле, что это не только правительство, что был создан очень большой нарратив пропагандистский для очень многих людей. И что это ну, там не один Путин такой плохой, что это прям много людей, к сожалению, в это верят, выбрали верить. Я не знаю, как.
И когда ты это увидела, вот встретилась с этим напрямую, то, что ты как-то почувствовал, что вообще произошло с тобой.
Ну, я почувствовала, что как будто происходит такое прощание с иллюзиями, что ли, что мне как-то, видимо, очень везло, что вот в процессе моего движения, вот как бы из деревни в Москву и дальше в Америку, я встречала очень хороших людей. И мне удавалось как бы с ними сдружиться и потом вот эту дружбу проносить на протяжении очень долгого времени. И в этот момент, как бы, когда вот это все случилось, я была в неком пузыре, и я почти не общалась с теми людьми, которые не были близки мне по ценностям. У меня было ощущение, что, ну, есть как бы какие-то там люди, но они какие-то далекие. А тут я увидела, что никакие они не далекие. Что вот оно. Я с ними знакома, я с ними училась, я с ними, я не знаю, там, в кафешках сидела, мы что-то обсуждали. И очень много какого-то такого совместного опыта. И это не какие-нибудь там такие монстры, это обычные люди. Я бы в другое время никогда бы не подумала и, ну, не сказала бы так. И тем самым, ну, как бы, моя вот эта наивность по поводу и вот это, что в людях много хорошего, и, ну, такую очевидную ложь многие могут как бы рассмотреть, и, ну, такое-то не должно, ну, то есть мои вот эти иллюзии стали, ну, разбиваться.
А вот дальше, ну, эти люди вот все-таки они были там какие-то действительно из прошлого, там какие-то одноклассники, ты их знаешь, но они там не были какими-то совсем близкими друзьями. А вот среди твоих каких-то более близких, там, не знаю, друзей или родственников не было таких?
Ну, я так скажу, что у меня папа, он в деревне живет, и я, честно, до сих пор толком не знаю его позицию.
Ты
И
не хочешь просто...
он, я не уверен, ну, то есть не то, что я не хочу, я несколько раз поднимала этот вопрос. А он его как-то аккуратно закрывал, и я не совсем тоже понимаю, почему, потому что там боится, что прослушивают, потому что он не хочет нагружать наши отношения, которые так на большом расстоянии, потому что он знает, какая у меня будет позиция. И если до этого я знала, что он достаточно хорошо держался против пропаганды из телека, то вот тут я увидела, что каким-то многим вещам он уже верит. Вот, но вот как-то оно, мы это там детально не проговаривали, но про эту тему не так много говорим. То есть я являюсь тоже как бы таким, ну, переходником с нашими родственниками в Украине, и как бы я ему периодически говорю, что они все живы-здоровы, что у них как бы все нормально, что он, как, конечно, очень испуганный, очень, ну, все это стрессово, но как бы живы-здоровы. Вот. А он и, ну, та часть, которая у меня в деревне, они, ну, перестали общаться. Я не уверена, с чем это тоже
С
связано, это
украинскими
технически,
родственниками.
да. Поэтому как бы тоже мы обсуждаем, как они, мы не обсуждаем, как бы что происходит вот с ним. И как бы и в основном, ну, как бы, когда у нас есть разговоры, мы говорим, что происходит в наших жизнях.
Да, это, ну, просто я чуть-чуть откликнусь, потому что каждого, наверное, из нас, вот кто, у кого российское там гражданство, у кого российские родственники, друзья и связано много с Россией, но, наверное, есть такие, и не только вот те самые далекие люди, ну, в смысле, какие-то вот, которые там подальше, знакомые, но не друзья, не родственники, а есть и друзья, родственники. Это, конечно, вот такой вопрос для всех, как быть с этими людьми, потому что действительно ты, ну, как ты их любишь. Ты, ну, знаешь, что у меня есть свои отношения до этого, до военные с этими людьми, и я их люблю, у меня есть какая-то своя история с ними, и вот они те самые хорошие люди. Вот в каких-то наших там личных отношениях, там, знаю, как они относятся вообще там, к своим близким, еще кому-то. И в то же время вот они поддерживают войну, агрессивную войну на территории другого государства и убийство мирных людей, разрушение страны. И вот это отдельно, оно настолько как-то не укладывается. Ну, у меня, к счастью, совсем мало таких, но есть тоже, да. Но с кем-то я, ну, как бы расстался, с кем-то как бы запарковал, что ли. Ну, просто действительно не общаюсь и все. Как бы не зная, как дальше будет. Как бы оставляя это вот в своем таком, что окей, мы сейчас так, потом посмотрим, что изменится. Но это такой вопрос, действительно, какой-то большой, очень этический вопрос, он открытый. У меня нет никакого здесь, нет никакой определенности точно в этом.
Да.
У меня так вот так сказать, по массам, вот ты сказал, что у тебя были эти иллюзии, у меня вот лично не было иллюзий. Ну, как-то я предполагал, что много людей будет таких. И, ну, как бы, опять же, вот у тебя было представление об армии, а я, ну, служа в армии именно вот в такой прям в ее мясе, то есть я ну, как бы не в университете, на военной кафедре там ты проходил, да, а именно служа непосредственно в армии, там, солдатом советской армии. И я понимаю, что российская армия, ну, не на дюйм там не изменилась, ни на сантиметр. Основные ее какие-то принципы, как она устроена, как все там, как люди живут там, не изменилось с тех времен. И поэтому, ну, там, для любой армии война, и особенно захватническая армия, ну, вот это вот такая вот на территории другого государства, это очень большое искушение. Ну, там, даже если там, мы говорим там про американцев в Вьетнаме, да, или там в Ираке, или где-то еще. То есть при той там дисциплине, которая там существует и так далее, но людей это разносит просто. Ну, очень сложно удерживать вот это вот, эти инстинкты, которые у людей там выходят и наружу. И поэтому у меня, ну, когда вот там я узнал про войну, то есть как бы у меня, то есть для меня это вот катастрофа, вот ее сила, интенсивность и разрушенности всего, что было до этого, для меня как-то стало прям вот очень, ну, очевидно, что я понимаю, что, ну, как бы, что вся эта буча и Ирпень, все это будет просто. Я как бы сразу это знал. И вот по поводу того российского населения тоже у меня, честно говоря, не было никаких там иллюзий. Вот так я говорю, в массе. Поэтому то есть как-то вот так, да. Ну, извини, я тут своими увлекся.
Не, это важно. Я тоже.
Ну, вот знаешь, если так вернуться, знаешь, как вот не, ну, чувство переживания, как-то видение, там, это одно как бы дело, да, а вот есть еще часть вот это, что я при этом делаю, да, вот что я выбираю делать. Вот ты что тогда, ну, с начала войны там выбирал делать, и потом там как вот развивалось твое, может быть, вот это делание какое-то. Ну, здесь я имею в виду, что как бы в самом разном смысле там просто как там разговариваешь с людьми и так далее, просто все что угодно.
Ну, как бы, наверное, сначала Ну, я так скажу, что было какое-то вот такое странное ощущение и даже испуг, что, ну вот я так к этому тоже как-то причастна, и мне сейчас, ну, может прилетать вообще от всех, со всех сторон. Ну, то есть, как бы с России уже прилетает, потому что я для них предатель, я в Америке живу с американцем замужем.
Продалась вообще
Да,
с
продалась и
потрохами.
всех бросила, да. Для американцев я все еще русская, ну а для украинцев я, ну как-то, я тоже русская, и я тот, кто нападает, поэтому как бы, ну, сначала было небольшое такое какое-то схлопывание тоже внутри, какое-то такое небольшое замирание, но тоже важно было. Ну, как бы писать, что-то говорить вначале, поэтому, ну, как бы сначала написала несколько текстов, которые тоже, ну, проясняли мою позицию, записала видео. И потом, на Гавайях достаточно большая комьюнити, ну, вот русскоговорящих, и достаточно быстро стали организовываться как бы митинги в поддержку Украины. И я стала ходить на эти митинги и встретила много прекрасных людей. И вот это тоже, ну вот каждый раз, когда мне спрашивают, а ты откуда? Вот, я говорила, ну что, я из России. И, ну, в основном, как бы, все такие, ну, как бы, это нормально, спасибо, что ты пришла, спасибо, что ты здесь, кто ты, как
А
бы.
там были вот иммигранты из России, из Украины,
Да.
откуда они были? Из разных, ну, русскоязычного пространства, да?
Мне кажется, да, там был микс. В основном, конечно, больше было тех, кто из Украины приехал, даже там и пока Союз был, и уже как бы, ну, до войны кто приехал, потом постепенно стали уже приезжать люди, те, кто именно бежали. Те, кто, ну, смогли вот так уехать, приехать, и так как кто-то был из друзей или родственников, у них с их помощью смогли приехать и быть. И тем самым тоже я как-то, ну, стала размягчаться. Еще на те же самые митинги,
Размягчаться в смысле, что
ну,
значит?
как бы не зажиматься, вот как бы не быть зажатой, а как бы, ну, двигаться смелее, как бы говорить свою историю смелее, быть в своих действиях смелее. Ну, быть более ясной и про свою позицию, и, ну, и про свои какие-то такие действия. И там тоже, вот когда были вот эти митинги, приходило очень много корейцев, южнокорейцев, и они тоже очень сильно поддерживали.
А там
И
большая
когда же...
комьюнити южнокорейская, да, в этом на
Да, очень
Гавайях.
большая. Да. То есть, ну, вот в один из дней, мне кажется, может быть, было где-то человек 30, вот так пришло. И тоже они как бы и с флагами, и с несколькими удалось тоже поговорить. И тогда же еще в самом начале было еще непонятно. И было на уровне, вот как бы, если все-таки сейчас Россия откусит вот этот кусок Украины, то, скорее всего, это запустит цепную реакцию, и Китай нападет на Тайвань, а Северная Корея нападет на Южную Корею. Поэтому как бы корейцы приходили и, с одной стороны, поддержать, вот как бы, чтобы Украина устояла, и тем самым как бы опосредованно тоже поддерживали, чтобы тот конфликт не начался, не обострился. Вот, а с другой стороны, они приходили, потому что они знают, что такое быть под они же очень долго были под Японией, и Япония, ну, буквально там свою культуру очень сильно отменяла язык, отменяла фамилии, и они были под оккупацией очень долгое время, они знают, каково это восстанавливать свою культуру. Поэтому они тоже, когда смотрят на вот эту ситуацию, отчасти видят и
Отражение прошлого.
отголоски, да, отражение прошлого и в то же время какое-то мерцание, что это может быть такие как бы мерцания вот этого будущего, нежелательного будущего, если Северный нападет.
Слушай, а вот,
Вот.
знаешь, еще такой вопрос у меня. Ну вот, мы с тобой живем там за границей России уже там какое-то время, там давно. И понятно, что там вот эти русские мигранты, они тоже там разные бывают, а? И, ну, мы знаем, что там их везде достаточно много таких, в том числе вот таких как раз пропутинских, условно говоря. И вот ты там не сталкивалась, ну, на Гавайях где-то с такими людьми? То есть ты говоришь, что приходило много русских, которые, значит, против войны там, но а вот а других вот ты там не встречал никак?
Я, честно говоря, я не встречала именно русскоговорящих, но я встречала нескольких, у меня было общение, когда я вот в Гринвилле как раз ехала, и водитель такси, он был турок. И он как раз в Америке тоже года 3. И когда, и, ну, как бы, когда я сказала, что я русская, про это немножко зашла тема. И, ну, и он сказал, что он как бы, ладно, Путин молодец, он же это, мировой баланс и все такое. И ну, как бы, я задала пару вопросов, дала пару реплик, и мне кажется, человек, ну, услышал. Ну, по крайней мере, я просто сказала, что я согласна, что там есть какие-то моменты с нефтью, но это не единственные, ну, как бы, моменты, и что Путин делает акцент только на этом в мировом господстве. Это далеко неправильно, потому что Россия могла бы, так сказать, привнести в мир очень много и научных достижений, и очень много культурных достижений. Но все это заблокировано. И сейчас единственное, что мир может получить ценного от России, это только нефть. И это далеко неправильно. И это основное, что говорит о том, что ну, Путин ведет очень плохую политику, он разрушает страну. И как бы, когда я вот это сказала, он как бы он увидел, что действительно как бы, про культуру-то он много чего знает, но сейчас-то этого реально мало. Сейчас это действительно ни технология, ни космос, ничего не развивается. Вот. И один раз я общалась с американцем, который тоже был очень пропутинский. Но там человек был прям реально радикален. Реально радикален. И я видела, что я попыталась несколько вопросов задать и поняла, что он, как бы я сказала, человек ненавидит Америку. Просто в Америке реально очень много людей, которые думают, что Америка — это отвратительная страна, чуть ли не самая худшая в мире. И человек ненавидит Америку, и он ищет, кто бы Америку поставил как бы на колени или как бы, ну, как бы отшлепал и дал одуматься. И вот человек просто из-за того, что видит в Путине как вот эту альтернативу, которая может это сделать, он автоматически становится на эту сторону. Вот. Но там я просто сказала, окей, я слышу твою позицию, у меня она другая. Вот, я не хочу сейчас здесь что-то как-то ругаться, просто я тебя слышу, но я, кажется, пойду. Мне кажется, нам нечего больше обсуждать. Как-то в таком ключе. А именно с соотечественниками, которые пропутинские, здесь я не встречалась. Только те, кто в России.
Ну, а так и какие-то, может быть, в каком-то общем пространстве, не знаю, там информационном не звучат там какие-то их там голоса такие? Ты, ну, или ты как бы не соприкасаешься с этим?
Не очень, не очень. Я не помню, чтобы какая-то там история или что-то меня прям зацепило или как-то. Нет, в основном. Ну, тут опять такое информационное поле я выбираю, и я просто, видимо, мало нахожусь вот в другом информационном поле, и мне как-то ну, неприятно в нем находиться. Поэтому, ну, как бы я выбираю, ну, как бы, не растить вот это страдание, когда не вижу в этом цели. Ради какой-то цели еще можно было терпеть это.
И вот если вернуться там к твоей до истории, извини, да, как-то немножко отвлеклись в другую сторону. Ну вот по поводу этого каких-то уже действий, которые ты совершала там, ну как вот твое прохождение сквозь, вот если уже во времени посмотреть, ну уже сейчас сегодня 9 месяцев прошло, как ты шла через этот путь? Были, может, какие-то вехи там, не знаю, или что-то еще как, которые ты могла бы отметить?
Но у меня эти, получается, из этих 9 месяцев, ну, 6 были на командировку мужа, поэтому, ну, его командировка как раз была в Южной Корее,
А ты
и
оставалась
поэтому,
еще там, пока в этом, в
да, а
Гавайях.
из-за того, что у меня... Да, из-за того, что, ну, как бы, первое, вообще здесь не принято, чтобы на такие короткие, если бы командировка была больше полгода, тогда можно перевозить семью. Когда она такая, ну, буквально там ротация на полгода, тут они говорят: ребят, ну уж потерпите, ну, как бы, ну, полгодика, ну, люди взрослые, вот, справитесь. Поэтому, как бы, его командировка не предполагала, что я с ним поеду. И можно было просто там, допустим, приехать, где-нибудь поселиться, но из-за того, что, ну, как бы, вопросы с визой, в Корее можно без визы только 2 месяца находиться по российскому паспорту, поэтому я вот приехала именно ближе к концу, когда и, ну, как бы, и он же немножко, как бы, адаптировался, уже влился в коллектив и мог больше времени проводить там со мной, например, больше наслаждаться этим. И тоже была такая мысль, что отсюда уже вместе полетим на Гавайи обратно. Вот. Так что, вот да, ну, тут, наверное, я так скажу. После того, как я прилетела, мы еще не знали, полетит он в эту командировку или нет. И должна сначала была лететь его коллега. Поэтому вот эту информацию о том, что он полетит, мы узнали только в марте. И в марте нужно было, как бы, очень много дел порешать. Нужно было решить вопрос тоже с нашей квартирой, где я буду. Потому что мы знали, что эта командировка будет, но, скорее всего, она была бы в октябре. То есть вот, как бы, вот сейчас новая ротация. И, в общем, у меня было много своих каких-то дел, которые нужно было решать, очень много какой-то логистики, которую нужно было делать, и она тоже на себя периодически оттягивала внимание. Я продолжала работать с клиентами, тоже как консультировала и замечала, как, когда я консультирую, когда я в позиции психолога, я прям, мне нравится, ну, в смысле, что она эмпатична, но она очень устойчива. Когда я, как бы, не в делах, а только с новостями, вот здесь я, как бы, что происходит? Ну, я не такая устойчивая. Поэтому, как бы, ну, я работала, делала логистику, потом, получается, в конце апреля уже переехала во Флориду и там жила сначала с семьей, ну вот, с семьей мужа, и потом еще 2 месяца я в Южной Каролине пожила. Ну, то есть у меня было много каких-то перемещений, много какой-то тоже вот этого времени с одним чемоданом на полгода и в новом месте каждый раз чуть-чуть адаптироваться, составлять свою рутину. Поэтому что-то вот это, как бы, как структуру забирала. Вот. Ну и плюс старалась тоже смотреть на происходящее с нескольких, как бы, уровней, и что сейчас происходит именно, как бы, с конкретными людьми и с какой-то такой метапозицией, что это не первая война. Да, это войны, они каждый раз уникальные, но вот тут травматический опыт, который происходит, он не уникален. И мы такое переживали, и мы с этим справимся, поэтому мне было важно, как бы, обращаться к философии, обращаться к каким-то текстам, которые были написаны вот в предыдущие годы после каких-то больших вот таких трагедий, и
Каким,
понимание
например,
причин.
каким, например?
Ну
Ну.
вот, ну, тот же самый Виктор Франкл, «Учение стоиков» очень помогло. Ялома много брала, несмотря на то, что он непосредственно ничего не переживал, но, я не знаю, его тексты, всего того, что это экзистенциальная психология, были целительны для меня. Вот. Ну, вот это я вот и
А вот ты
делала, и очень
сказала
много ходила.
несколько слоев, ты упомянула вот два, да, основных, вот это вот, ну, человеческая, конкретная человеческая жизнь, вот, и как вот человек на войне, так сказать, сейчас, на этой войне. И второй, вот этот вот самый метапозиция, как бы, что война — это часть нашей человечности, да? И у нас, ну, как бы, мы с этим живем всю свою историю и как-то проходим через это. А были ли еще какие-то там, вот, если их несколько, или только все-таки эти два пласта, ну, я имею в виду, что замечал ли ты какие-то еще там
Ну, еще очень
дополнительные?
личный, персональный мой слой, то есть
Это вот что
у
значит,
меня же
как это?
мои какие-то привычки, мои реакции на что-то, такие не всегда осознанные, мои
Например, просто
убеждения.
чтобы это не было так очень абстрактно, реакция.
Ну, например, где-то, наверное, ну вот через месяц после войны стали очень много говорить про агрессию, что в целом в России очень много агрессии, и эта агрессия проявляется, ну, как бы она есть в семьях, ну, либо по отношению, как бы, мужа к жене, по отношению родителей к детям, что, ну, люди очень много проявляют вот как бы вот такой вот агрессии. И в то же время как будто... Ну, в общем, мне где-то казалось, что вот это какие-то такие там люди, а я-то добрая и хорошая,
Не
я же...
агрессивный совсем.
Да, я же не агрессивная совсем. Я как бы... Я могу проявлять агрессию, когда на меня нападает, да? Ну что, я знаю, что она уместная, и она имеет, ну, как бы право быть вот именно как бы для защиты. Но-то я сама не агрессивная, я ни на кого не нападаю. И, ну, и в какой-то из моментов у меня были определенные ожидания от мужа. Ну что он там сделает, несколько дел. А он их не сделал. И я как бы я начала там с ним общаться, а он как бы такой, что-то ты как-то на меня давишь. Я говорю, да я вообще не давлю. И слово за слово, и в какой-то момент он тоже говорит, слушай, ну как бы я чувствую агрессию с твоей стороны. А у меня это, ну как бы, я в этот момент себе говорю, да ты настоящей агрессии не видел, ты еще не представляешь, кого я там внутри сдерживаю. И тут у меня перещелкивает, я понимаю, что на меня никто не нападает. Что человек мне говорит, для меня этого много. Пожалуйста, остановись. А у меня внутренняя реакция, да ты еще много не видел. И это человек, которого я люблю. Человек, который не сделал ничего плохого. Он просто фрустрировал одно мое желание. Ну, как бы у меня была фрустрация. И на эту фрустрацию я вместо того, чтобы как-то про это говорить человеческим языком, я говорила человеческим языком, но как бы тон моего голоса, форма моего телесного. Ну, то есть я не кричала, тут тоже я не хочу себя... Но для него это было много. Он уже чувствовал это как несоразмерное тому, ну, как бы, что он сделал, точнее, что он не сделал. И вот в этот момент я настолько вот соединилась с вот этой штукой, что я так легко начинаю агрессировать, когда я фрустрируюсь. Я даже напрямую агрессию не так яро отвечаю, потому что там периодически то страх включается, то еще какое-то такое ошарашение. А на фрустрацию я включаюсь. И в этот момент как бы я, ну, как, я соединилась вот с всей этой, ну не с всей, а со вкусом вот этой тхони.
Кто не, кто не.
Кто не? Вот со всей вот этой вот силой я просто вот на маленьком уровне на том уровне, который можно контролировать, но я вдруг, вот знаешь, вот как бы я соединилась с тем, почему я это сделаю, почему, ну, как бы это есть в моей истории, потому что так со мной, потому что я видела, что это. И это вообще, это как бы это действительно видеть. И с вот этим желанием я хочу это остановить. Я хочу с любимым человеком, с близкими людьми, я хочу заметить, что на вот эту фрустрацию можно отвечать по-другому. Я хочу заметить, что у меня есть эта реакция, это нехорошая реакция. Я хочу выбирать другую реакцию.
А по-другому как? Вот что ты сделала? Вот,
Ну,
какую
сначала
реакцию?
я там это, я сильно прорыдалась, и я, ну, как бы, у меня прям был очень сильный такой процесс, и он даже как бы где-то, ну, испугал. Ну, то есть я просто начала очень сильно плакать, потому что я вдруг начала переживать всю эту боль, и все. Весь этот ужас, который есть тоже во мне.
Боль, которую ты пыталась вот защитить через эту агрессию. Тут ты как бы с ней соприкоснулась, получается. И
Да.
она стала заметной, проживаемой.
Да.
Кстати, ну вот мне кажется, это очень сильная история, на самом деле, которую ты расскажешь, как вот твоя личная история, как действительно отражение вот мне кажется, того, что вот как раз там с русскими людьми происходит. Ну, я не хочу здесь обобщать, что это вот такая вот свойство нации, вот там, да, как вот
Да.
реагировать с агрессией на фрустрацию. Это свойство человека, в принципе. Просто вот
Да, это свойство
он в
человека.
каких-то обстоятельствах, у каких-то уже там, не знаю, масс, народов, там действительно большое количество людей, групп как бы, он
Валер,
может больше проявляться.
я
Ага, да.
сразу здесь скажу, что как раз вот, ну, через 1,5 месяца где-то я поехала вот к семье мужа, и там много времени проводила со своей племянницей, которой на тот момент был, ну, вот как бы вот года 2, года 3, года 4, ну, вот в этот период жизни я была с ней. И я могу тебе сказать точно, что ребенок больше всего истерит, когда фрустрирует какое-то его желание, когда он хочет, а ему говорят, не-не-не, там, или это опасно, или еще не вовремя. Ну, то есть это точно не относится только к русским. Но вот как бы вот эта реакция тоже, мы уже взрослые, мы можем по-другому. И мы можем видеть, как каким последствиям это может привести, если мы не будем это замечать. Но да, вот я здесь тоже просто хочу сказать, что это действительно не относится только русским или там только к нации, что, ну, на самом деле у многих людей есть такая реакция, даже вот, когда они не такой большой ассортимент, да, опыта у них есть.
Ну, это действительно как-то показывает намного вот то, что происходит. Просто оно происходит в каких-то ужасных как раз последствиях. Ну, то есть... Но, по сути, вот то, что ты сказала, действительно, это как бы невзросшенная, вот это не выросшая какая-то часть, вот она там, ну, травмированная, оставшаяся вот в этом детском паттерне, получается.
Да.
Да. Спасибо за, ну, как вот эту конкретную историю, потому что, мне кажется, она действительно как-то, так сказать, многое объясняет. Что она просто указывает на какую-то важную часть этого события, которое мы называем войной вообще. И, ну, действительно, это получается, что это не только эта война, такая вот. Вот что влечет людей вот к определенным действиям, как к агрессивным действиям.
А как ты с фрустрацией?
Ну, я, знаешь, вот, ну, как бы, когда я сказал, что я не у меня не было иллюзий каких-то вот, там, что это быстро кончится, что там надежд на это, что это какая-то такая не очень катастрофа, в смысле, что она не разрушит вообще всю, ну, как минимум, мою предыдущую жизнь и жизнь там миллионов людей. То есть, ну, может быть, у меня даже было более какое-то вот такое апокалиптическое, как бы, переживание. Вот, собственно, в первый же день войны у меня получилось, что я на 24 февраля у меня была назначена утренняя медитация, как я вот там. То есть я просто проводил до войны 2 раза в неделю такие утренние просто медитации. Вот я выходил в Zoom, там все желающие приходили. И я вот встал там, это было там что-то 5 или 6 утра, как обычно. Хожу, открываю и узнаю, что война все-таки началась. Ну и хотя понятно, что действительно вот все как-то было, вот эти сомнения там как-то начнется, не начнется. Но если начнется, то ну, а может все-таки это будет какой-то очень локальный там где-то продолжение там донбасского вот этого локального конфликта, условно говоря. Но все-таки может быть это блеф, да, может быть это, да. Ну а тут, когда мы уже вот это вот просто все, вот оно началось. Ну, я не знаю, у меня как-то достаточно быстро включился какой-то внутренний солдат. Не знаю, как это назвать. Ну, вот что у меня есть какое-то свое место, вот, я буду там стоять. Или там, наоборот, идти, вот, двигаться. Мне, ну, важно что-то делать вот, через действие. Ну, а моя сфера деятельности какая, она, в общем-то, то есть, как бы для меня понятное, да. То есть вот я буду проводить, например, эти там медитации. Вот с тех пор я, ну, каждый день провожу эти утренние медитации. Сейчас еще и вечерние добавились. И для меня вот это как раз таким, ну, такая опорная точка. Мне вот там спрашивают, ну, а как ты там, типа, справляешься? Ну, вот через это я и справляюсь, собственно. Это и есть мой способ, вот, собственно, делать действие, которое для меня осмысленно, которое несет, как я чувствую, может быть, оно и не несет там в каком-то объективном смысле ничего, но я чувствую, что он несет смысл, он несет какую-то поддержку и ценность. Ну и дальше, когда я уже понял, что вот это у меня было такое вот решение, оно просто было, оно не очень даже какое-то прям вот, я не размышлял об этом, да, вот оно просто было и все. А потом, естественно, я думал, много думал, что я чувствовал, думал, как бы, у меня, опять же, не было никакой вообще этой путаницы в нарративах, в смысле, что вот там кто-то прав, кто-то виноват, там, в смысле, что все виноваты, да не все так просто, там как-то, не все так однозначно. У меня все однозначно было. Вот в этой ситуации, хотя всегда у меня не все однозначно, когда в моем отношении к миру, да, не все однозначно, не бывает какой-то одной там стороны чего-то. Бывает много, даже не две, а огромное количество вот этих сторон. Но вот здесь просто, когда мне нужно совершить какой-то этический выбор, заняв определенную сторону, я понимаю, какая моя сторона. Все, как бы нет вопроса вообще. Я понимаю, кто здесь виноват. И вот, соответственно, ну, когда я уже там дальше говорю, что я как-то все это обдумывал, в том числе через какую-то формулировку для себя каких-то ценностной позиции, ради чего, вот я, например, в своих действиях, что я делаю, зачем это. Ну, одна из самых главных каких-то задач, которые я перед собой так поставил, это какой-то буквально такой коммитмент, который я дал себе, это сколько я смогу вот в своем маленьком мире, в своем маленьких действиях, своих, как бы я человек действительно небольшого размера, в смысле, что по мере, по степени охвата и влияния на какие-то процессы мировые. У меня очень небольшое сообщество, у меня как это, фолловеры, небольшое количество их. Я осознаю это свое какое-то маленькое влияние. Тем не менее, вот в моем этом мире у меня есть ценность вот этих вот отношений между, ну, в частности, между украинцами и россиянами, русскими. Потому что, ну, как тут я даже там несколько текстов сразу написал про это, что и как я почувствовал, кроме вот этой вот глобальной катастрофы, что все, мир не будет прежним. Как, не, не вари, нет вариантов, чтобы он был прежним. Весь мир. Ну и понятно, что, ну вот как ты говорил про корейцев, которые понимали сразу, что это не локальный конфликт. Ну, в смысле, что он вполне может дальше запустить какую-то цепочку. Точно так же у меня такое же было, ну, как бы отношение к этому. И понятно, концентрация этой беды, она там разная, соответственно, в Украине она наибольшая. В России, как я тоже сразу как-то себе понял внутренне, что там хорошо в ближайшие годы и годы не будет точно. Там степень катастрофы, которую переживет Россия, она может быть больше даже в будущем, чем Украина и прочее. Страны. Вот. Но как бы в любом случае концентрация катастрофичности, она там разная, ну, как бы и потенциально тоже, да, в разных местах. Но есть моя вот эта личная катастрофа, и я увидел, что там, не знаю, вот этот снаряд, условный снаряд, символически попал в городе, непосредственно в этот проект. Потому что у меня, если говорить о каких-то процентном, как сказать, соотношении людей,
Соотношение.
да, что треть россиян, треть украинцев и треть всех остальных. Вот так примерно распределились у меня там соотношения. Понятно, что вот эти две части, русские и украинцы, вот сейчас они находятся в состоянии войны. И я понимаю, что бомба взорвалась там, внутри Будды в городе, то, что внутри того, что я делал все это время. И, ну и тогда вот как, у меня из этого достаточно очевидная моя задача вырастала. Могу ли я хоть что-то здесь сохранить? Или там не сохранить то, что было, а наоборот, может быть, вырастить на этих руинах что-то новое. Ну и вот, собственно, мои вот эти все дальнейшие деятельности, там, и утренние встречи, вот эти подкасты и все, оно было направлено, ну, как-то на это. И хотя, ну, я понимаю, что потери будут неизбежны, и действительно при, ну, как-то удлинении времени войны, ну, люди, многие, они как бы отчаиваются уже, как потому что вот у украинцев в начале войны у многих было это, ну, как бы надежда, что сейчас они одумаются, ну, сейчас они увидят весь этот кошмар и переменятся. А потом они просто, нет, они не могут перемениться. Все. И чем больше это нарастало, ну, вот количество обнаруживаемых кошмаров, которые там устроила российская армия и продолжает устраивать. И действительно, вот это отношение многих россиян, которые там со своих диванов поддерживают. То есть понятно, что у украинцев такое, как с этими людьми можно, как они не могут одуматься. Это нужно, чтобы что-то такое с ними произошло, какая-то катастрофа, чтобы все. Вот. Ну и понятно, что там в Будде, в городе, в этом как бы в каком-то процентном соотношении. Ну, просто зная меня, мою позицию, которую я там проводил с 2014 года, ну, как бы у меня не могло быть каких-то таких пропутинских людей, в принципе, там особо, ну, там, какие-то, может, случайные, залетевшие. Но, тем не менее, ну, как бы были какое-то количество людей, которые все-таки, ну, и украинцы, которые просто не могут со мной, ну, просто потому что я русский, потому что у меня русский паспорт, потому что я говорю по-русски, потому что, ну, вот, все, у меня морда русская. Ну, как бы не могут. И я их понимаю, ну, как бы я в этом смысле, я точно как-то не могу, мне в голову не приходит там осудить или как что-то. Ну, у меня есть вот печаль, горечь от этого, что видишь. Наверное, из таких доминирующих чувств, вот у меня нет там, я говорю, что не было ни разочарования, ни чего-то такого вот. А вот, ну, печаль, наверное. Вот я смотрю с печалью на все происходящее, а дальше уже делаю как что могу, вот, чтобы как бы поддерживать эти связи. И, ну, и еще одно у меня чувство, там, большое такое переживание – благодарности все-таки тем людям, которые, потому что я понимаю, как им сложно, вот тем же украинцам, которые приходят на эти утренние встречи мои, встречаются с этими русскими, русским, которые приходят на эти встречи, встречают с украинцами, что они, мы же не только там медитируем молча, мы еще и говорим со всеми вот этими своими нарративами, мы туда приходим. И у нас было вот за эти уже время, сколько проходило там этих кризисов. Последний, вот, понятно, большой кризис был после начала этой мобилизации. Все это, ну, как-то обостряется. И тем не менее, какие-то люди остаются и приходят там, и некоторые каждый день, ну, кто может, понятно, что еще какие-то личные обстоятельства всегда есть, да, или возвращаются после ухода. И для меня это, конечно, такой какой-то прям, я вижу, подвиг этих людей, которые тоже видят. Ну, я просто понимаю, что для них вот это же ценность сохранения каких-то отношений такая же важна, как для меня, и они просто это поддерживают своим соучастием, присутствием. Может, им эта медитация уже нафиг не нужна. Ну, в смысле, что как такой поддерживающий фактор. А вот для них важно вот как бы вот эта миссия, что ли, да, как тем, что я просто сюда прихожу, в это пространство, я делаю маленький, вот еще один шажочек, чтобы просто эту связь там сохранить или там даже вырастить ее. Вот. Ну, в общем, вот так я как-то в этом сейчас и живу. Это основное мое какое-то сейчас, ну, дело. И такое каждодневное. И опять же, у меня нет надежд, что из этого в каком-то будущем что-то там вырастет. Но у меня есть дело на сегодня и там, и на завтра, и вот как-то вот так. Вот. Я бы хотел тебя тоже спросить, вот, ну, мы
А
говорили про...
можно я?
Да, конечно, ага.
Да,
Да.
можно я тебя спрошу? Валер, а вот так вот, если посмотреть, вот, что вот самое тяжелое для тебя? Вот, ну, самое, я не знаю. Но ты вот говоришь, что вот прилетел вот этот снаряд, будто бы в городе тоже, и это тоже, ну, ощущается как такой вот раскол, но в то же время, как бы ты говоришь, ну, вообще, ну, в общем, что самое сложное для тебя вот в эти 9 месяцев? Принять, я не знаю, чувствовать, делать, что стало гораздо сложнее.
Самое. Меню большое. Сложно примерно все.
Ну, просто вот когда я тебя слушаю, ну, как у меня нету такого ощущения, но я допускаю, что там действительно есть, но как бы, мне кажется, там и себя я когда слушаю, и других когда слушаю, и тебя вот слушаю, что нет ощущения, что там вот, ну, что ты держишься и показываешь вот ту часть, и ты можешь сказать, нет, на самом деле меню большое, и не хочу я про это сейчас говорить, но как будто вот это преодоление чего-то непростого, оно, ну, я его не увидела.
Ну, это, знаешь, что это сегодня такое качество, наверное, когда само преодоление, оно дает силу. И, ну, как бы ты говоришь, что почему для меня важно, вот ты говоришь, что меня спрашивают люди, как ты держишься, ну, особенно там первые месяцы, я еще работал как это, скорая помощь, все время, ну, кто-то либо звонит, либо, значит, пишет, ну, и в основном это были украинцы. Ну, вот кто меня знал раньше, то есть я не психотерапевт по образованию и по деятельности, но фактически я выполнял такую какую-то скорую психотерапевтическую помощь, ну, просто вот, потому что люди обращались. Ну, и русские тоже, которые там чувствовали эту свою невыносимую вину и прочее. Вот, и понятно, что этого просто было очень много, вот я, ну, как там, круглый день этим занимался. И плюс вот эти подкасты, плюс групповые эти встречи. Ну, и вот это, ну, как бы, с одной стороны, это самое тяжело, ну, как просто ты же, ну, как бы, у меня же есть эмпатический отклик, естественный,
Конечно.
да, как бы, в чувствах. Это не то, что я там могу разделить позицию человека, могу разделить его там интеллектуально. Это мое переживание, которое вот возникает как резонанс с его... А с ним там может вообще какой-то ужас, кошмар, там паника, он там дышать не может. И знаешь, что когда этого вот много, вот у тебя там один, второй, сразу третий, там вот это вот одно за другим, как бы валится, 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 это как бы тяжело, но, ну, в смысле, просто по времени, по энергии, по силе этого переживания. Но вот, собственно, я говорю, что с другой стороны, когда я иду сквозь это, вот я действую там, я делаю там, то есть я как бы. То есть мне, ну, это как, знаешь, не знаю, с чем сравнивать. Вот, наверное, я вот работал в больнице, я там наблюдал, как хирурги работают, как там, ну, причем там человек, особенно вот когда в травме, в этом, ну, в отделении травмы работал, когда-то привозят там какое-то месиво, там человек, у него там ноги, руки, вот так вот все. И это все нужно как-то сейчас вот немедленно собрать, очень быстро. И, ну, я соучаствовал в этом, будучи там санитаром, нет, братом потом. Мне нужно было, ну, помогать, держать там все это. То есть основную работу хирург проводил, но я помогал в этом. И вот это вот какое-то определенное хладнокровие, которое тут необходимо, это не блокировка чувств. Вот это очень важно, что это какой-то вот баланс, который как бы находится сам собой. Ты переживаешь это, сопереживаешь, ну, в смысле, что у тебя и происходит этот эмпатический резонанс. Но руки при этом не трясутся. При этом есть какая-то такая четкость в этом. Этот навык, ну, вот он, я говорю, что у меня начал, наверное, формироваться в те еще времена, когда я там работал в больнице. Но потом, в принципе, вся моя там практика работы с людьми и с собой, там, медитативная, она как бы про это. Вот это... Как то, что в буддизме называется, ну, уравновешенность или равностность, даже такое вот слово, которое мне лично не очень нравится, просто по своему звучанию, но равностность, действительно, когда я не впадаю в крайности, но она проявляется через действие непосредственно. Вот я говорю, что когда я делаю, вот я получаю там звонок или там получаю, и так, я вхожу вот в контакт, мне нужно там что-то сделать, вот как, не знаю, как хирургу, который нужно там провести там какую-то операцию, вот, чтобы руки не тряслись. И вот это само по себе, это дает, ну, мне давало и продолжает давать определенную силу. Поэтому здесь вот действительно переживаний-то много, трудных, но и одновременно с этим есть какая-то сила, мои какие-то уже навыки, способности, которые, в принципе, дают возможность этим проходить сквозь это. То есть не уходить от этого, не закрываться, не делать что-то дополнительное. Вот когда мне говорят люди, как ты справляешься, это подразумевается, что ты еще делаешь, чтобы справляться с этим. А у меня основное действие по справлению с этим – это делать как раз там. Вот. То есть вот такое у меня, ну, это отношение и переживание. То есть это мой как просто опыт. Я не то, что это как я как-то выдумал, или что-то просто родилось, вот, но и оно, ну, видимо, для меня просто естественно, ну, я не знаю, с одной стороны, естественно, может, по характеру, с другой стороны, уже и наработано, вот, как каким-то моим различным опытом. Вот, поэтому, ну, не, понятно, что какие-то, чувствуя там себя просто телесно там как-то, я понимаю, что мне обязательно нужно там и высыпаться достаточное время, и там заниматься какой-то там физической активностью, и гулять, и я стараюсь это все делать, ну и слава богу, опять же, как вот ты говоришь, что ты сама находишься, сама в реальности находишься вот в очень... Ну, комфортной и безопасной точно окружающей обстановке. Но я тоже самое. То есть мы еще, кстати, переехали же из Пирана в Любляну за это время. Как раз вот там буквально в мае переехали. Но это не связано было с войной, а просто так совпало. Хозяева там решили продавать квартиру. Ну и кстати, вот это тоже для меня это какое-то новое место, да, новое... Буквально все новое, тоже новая квартира, и тоже вот забота какие-то, она была пустая, нужно было там покупать что-то для нее, ну, какие-то такие это, бытовые. Это тоже как, ну, надо же свою жизнь какую-то жить, вот такое, заботиться. Вот, и это понятно, что это тоже создавало какой-то объем, да, что я не только вот там, вот в войне. Хотя вот эта раздвоенность, но она сейчас, многие про это говорят, что физически я живу в каком-то там нормальном, безопасном месте, точно где, ну, как нет, принципе, нет никакой войны, вообще ничего нет о ней, никаких намеков. Только там, может быть, украинских флагов стало больше на улице где-то. А как бы, другой какой-то большой своей внутренней частью я там, и с этими людьми, и с этим. И это, конечно, такое странное тоже, конечно, переживание. Вот, ну вот вот еще про трудности. Ну, так как я сказал, физически вот это. Ну, знаешь, как вот я говорю про печаль, и я сказал, что у меня не было, в общем-то, каких-то, знаешь, там, надежд или какое-то очарование. Но все-таки, наверное, было. Ну, в смысле, что печаль-то от чего? Ну, печаль, что, типа, не смогли. Как бы не вроде бы оно же вот текло же куда-то туда, вот что меньше насилия там в целом, да, ну как-то, что может как-то вырулим, может как-то потихоньку будем так вот двигаться в каком-то более мирном мире в целом. Какие-то конфликты будут больше локализовываться и там уменьшаться вообще. Вот. Ну и вот они смогли, не удержали, не удержались. И, ну, и печаль такая вот она по поводу, как бы, мы как человечество, мы как, и я как часть этого, да? Печаль по нам, что, ну, да, вот. Ну, и эта печаль, она какая-то такая, в общем-то, я говорю, что доминирующая, наверное, из чувств, которые так волнами приходят и как-то как фон, в общем-то, остаются. Я вот сегодня что-то, ну, как-то вот ночью как раз я вчера как-то испытывал какую-то опять глубокую какую-то прям печаль. Она как ее глубина, она какая-то бывает разная. Я что-то начал писать про это, еще не дописал, может, допишу. Вот. И, ну, печаль я не могу сказать. Ты знаешь, я считаю, что печаль это лучше, чем вот какая-то, знаешь, может быть, та самая какая-то фрустрация или какой-то, ну, вот лучше точно, чем там тревога, страх, чем какой-то ненависть, гнев там. В печали есть глубина, и в печали она такая, как бы она вот, ну, как я переживаю, текучая, и из нее может из этой глубины что-то как раз рождаться. Какое-то свое такое-то. Она какая-то такая обнимающая печаль, вот, в смысле, что она все-таки не разрушает, ну, вот как, во всяком случае, мои отношения с печалью. Я считаю, что это более такое для меня лично позитивное чувство, чем там, скажем, вот сильно, ну, как там, ну, точно, ненависть, там, гнев или тревога. Вот. Но, тем не менее, конечно, все равно это как бы, не что-то такое легкое, да, что радости, может быть, хотелось бы побольше. Я бы хотел тебя еще спросить по поводу, значит, твоих уже, может быть, внутренних способов справляться тоже. Ну вот, опять прошел там про действия, про дела, там про отношения. Но вот все-таки ты как практик работы с людьми и с собой. Ну, у нас есть всегда какой-то набор инструментов. Вот ты что-то использовал там сознательно, или, не знаю, бессознательно, просто обнаруживая, что вот этот какой-то инструмент внутренний, он уже есть, и навык, и он просто включается. Вот можешь чуть-чуть про это рассказать?
Ну, мне точно, ну, да, я помню про заботу. Ну, легче всего начинать с тела, потому что в здоровом теле здоровый дух, и как бы когда душа мечется, как-то хотя бы тело, и если его как бы удержать и направить, это тоже помогает и душе как бы успокаиваться. Поэтому, да, точно, но физически мне прям в какой-то момент я просто поняла, что очень важно много ходить. Я пробовала разные там и такие занятия, такие упражнения, ну вот чего-то как-то, но ничего не работало. Вот для меня как бы стало очень хорошо работать, вот очень долгие прогулки. И желательно как бы одной, и желательно без чего-то в ушах, и желательно вот так, чтобы все-таки созерцать какую-то природу. Ну, как бы я фокусируюсь на природе. Я там букашечки, таракашечки, травки. О, сегодня цветочек расцвел. Ой, как, ну, как бы, как замечать какие-то вот такие вот маленькие изменения и как бы и двигаться. Я допускаю, что это тоже помогало мне и двигаться, не застревать, не застывать, и в то же время помогало мне созерцать и чувствовать, ну, вот этот больший контекст,
Расширяться как-то, да?
чувствовать, да, чувствовать, что вот эту соединенность как бы с миром, что мир он большой, он очень большой. Письменные практики, периодически тоже писать и как-то,
Кстати,
ну, такое.
о своих чувствах, переживаниях текущих, да? Или о чем?
Да, ну, как бы, даже, знаешь, не столько, может быть, о чувствах и переживаниях, сколько какие-то такие вот сфокусированные вещи, что для меня важно, вот, что сейчас нарушено,
Все
куда
ценности,
дальше
скорее.
идти. Да, больше вот такого плана и немножко отчасти. Такие вещи потом легко переходят в какое-то планирование того же самого дня, недели, мысли про какие-то проекты. Общение очень важно. Важно было такое общение, в котором я могу быть честной, или общение, в котором я ясно понимаю границы и знаю, что про это лучше не говорить, да, но не попадая в ту ситуацию, когда я про это сказала, получила либо странный отклик, либо такой, ой, давай про это не будем говорить. Ну, то есть как бы вот такое как бы общение. Ясное, честное и хотя бы такое, потому что, ну вот с некоторыми, там, допустим, с американцами, у них определенный был лимит на то, сколько они могут вносить информации про войну и
В смысле, что значит определенный лимит? Как они это лимитировали?
ну, как бы. Ну, мне кажется, что для них это что-то далекое, и когда а жизнь здесь сейчас происходит. Давай поговорим про эту жизнь здесь сейчас, а не про то, что что-то там, ну, то есть такое далекое. Как бы, ну, не все, но просто как бы иногда я это чувствую, что у людей, у которых гораздо большая дистанция, какие-то вещи им не
Ну,
так
это и да, я понимаю, здесь то же
интересно.
самое. Вот словенцы, там, не знаю, гораздо больше озабочены ситуацией в Словении, в Европе. Хотя, конечно, понятно, что это гораздо ближе, там, чем Америка, как и к Украине. И они чувствуют это, что это, особенно со временем, это, что это касается все больше и больше. Но все равно вот это вот внимание к тому, что у нас тут дома происходит, оно как бы гораздо больше.
Я немножко с психологом поработала, и ну, вот когда я тоже почувствовала, что как-то я сама уже, ну, не справляюсь, и вот когда начало выходить на уровень как бы снов, и ну, тогда я поняла, что чего-то я недовижу, ну, мне нужен еще один человек, с кем я могу про это вот глубоко поговорить и заметить. Но тоже вот задаваться вот этим вопросом, как бы что я могу сделать, что из мира осталось, что важно сейчас строить, что важно сейчас поддерживать, что важно сейчас защищать. Такие вопросы и.
А можешь ты вот буквально несколько пунктов своих сказать, что для тебя важно строить, поддерживать и защищать?
Мне кажется, свобода, честность, любовь, доброта и какое-то такое вот созидание. То есть свободу важно защищать. Мне кажется, честности вот сейчас прям очень не хватает, что как будто люди, ну, опять, вот, я стала внимательнее к тому, какие люди, ну, вот тут вот, к этим контекстам. У меня есть просто ощущение, что люди не хотят слышать какую-то правду, которая может быть не такая приятная, и они готовы верить в сладкую ложь. И я вижу, как вот это, вот этой сладкой лжи, как будто сейчас как-то очень много. А если кто-то начинает говорить правду, его начинают чуть ли не атаковать, потому что это неприятно, это кого-то ранит, и вот тут такое идет. И мне кажется, нам не хватает вот сейчас честности и какой-то умеренности.
Умеренность в чем?
В нашем, ну, в каком-то потреблении.
Ну,
И я
кстати,
вот даже,
да.
да, я вот, это, сейчас сказать, мне кажется, что вот какая-то тоже одна из таких вот вещей, которые я замечаю, что очень многое сейчас, ну, принимается как некой данности. Я допускаю, что я тоже очень много еще принимаю как данность и не умею это ценить и благодарить за это. Но та же самая свобода. Свобода — это не то, что есть у нас по умолчанию. Свобода — это то, что мы как бы создаем, договариваясь, доверяя, улучшая, строя. Это свобода, ее, ну, как бы ее нет по умолчанию. Мы вообще не свободны, ну, как бы, и тотально философски, если будем смотреть, мы и не свободны, даже когда говорим, что вроде бы свободны, ну, как бы мы тотально зависим от всего. И вот тот небольшой лаг, когда мы где-то у нас есть чуть больше свободы выбора, вот за это как бы важно и нужно, что ли, благодарить. А мне кажется, сейчас очень многие, ну, по крайней мере, ну, в Америке вот это я чувствую со стороны радикальных таких секторов, что свобода — это как это норма. Вы должны дать нам свободу. И если кто-то пытается что-то сказать, что это уже воспринимается как «ты хочешь меня лишить свободы». Ну, свобода. Не знаю, насколько я сейчас правильно, понятно, непонятно про это говорю.
Ну, я понимаю, кажется. Ну, мне понятна эта идея, что свобода не дана просто по умолчанию, и что с этим нужно работать. Ну, в смысле, и здесь действительно как свобода внешняя, там, ну, в отношениях там в каких-то, да, и она как ни парадоксально подразумевает ограничения, ну, как когда я создаю какое-то, ну, вот если свобода по отношению друг к другу, это же не свобода что угодно делать, потому что это будет хаос, и мы друг друга изувечим просто, если мы будем друг друга, а скорее через договоренность, через взаимную договоренность и взаимное уважение, и тогда и рождение из этого доверия, мы можем обретать там эту свободу, что если я отвернусь, мне не дадут по башке сейчас. Как бы мне нужно договориться, мне нужно настолько поверить этому человеку через эту договоренность, что это точно так и будет, что я отвернусь, и мне не дадут по башке. И тогда вот эта свобода может проявиться как раз. Но и свобода, конечно же, ну, в внутреннем мире, да, собственно, то, что мы называем внутренним миром. Насколько мы там обусловлены всем чем угодно, там мыслям, чувствуем, переживаниям, каким-то своим прежним опытом, и что освобождаться мы можем только, ну, как-то что-то делая с этим, что-то делая, выбираясь из этих своих захваченностей. Ну, собственно, вот там для меня, как для буддиста, это очень понятно, потому что как человек, практикующий буддизм, как путь освобождения, как раз освобождение от этих вот внутренних, в первую очередь, ограниченностей, которые меня захватывают, делают меня меньше, маленьким, несвободным. лишают меня выбора, вот этого agency, вот этого, что по-английски называется, там, агентство, это вот, что я могу, да. Но при этом получается, что мне нужно действовать как раз, увеличивая эту степень свободы через действие, через выбор этого действия. Определенно. Вот, и мне кажется, ну, как я слышу, переводя там какой-то свой язык, вот, ты про это, да?
Да.
Понятно. Ну, и если они так вот уже близись к завершению, наверное, вот сказать, ну, как какое-то будущее, вот как ты вообще смотришь в будущее вот сейчас? Ну, в смысле, какое-то, не знаю, там, понятно, свое какое-то будущее, но оно же всегда в контексте там каких-то отношений с миром там вообще. Или там, не знаю, что делаешь ли ты что-то для этого будущего?
Ну, я так скажу, что мне сейчас как бы посильно смотреть на короткую перспективу, и мне очень как бы легко и как бы естественно смотреть на такую дальнюю, знаешь, там лет через 5. То есть я не знаю, что будет там, допустим. Вот я знаю, что ближайший там год будет периодом очень таких каких-то все еще больших изменений, может быть, больших изменений в моей жизни, и там я не хочу за что-то вот именно хвататься, я просто знаю, что каждый раз мне важно, ну, нужно будет принимать верные, ну, как бы решения, но я еще не знаю, какая у этого будет форма. Поэтому как бы какие-то вот намерения, с чем я дальше пойду, оно есть, и как будто вот даже вот я говорю, через 5 лет у меня есть какое-то такое видение, что все будет хорошо. Вот, а в ближайшее время.
На чем основано?
Ну, как бы, а как иначе? Я
Просто
буду
вера.
плотно над этим работать, да. Ну, в смысле, что я знаю по себе, вот недавно тоже себе как бы вернула, присвоила, что. Ну, я как бы родилась и выросла в очень маленькой деревне, и тогда не было никаких ресурсов мне оказаться там, где я есть сейчас. Но я как-то вот каждый раз так вот пробиралась, исходя из того, что мне как бы, ну, что звучит, что зовет, что кажется мне верным, что кажется мне важным, таким вот как-то ресурсным, правильным, светлым. Я вот к этому каждый раз как-то двигалась непонятными странными путями, то есть. Я не понимаю, как я здесь оказалась, но я никогда не ориентировалась на внешние обстоятельства. Я никогда не ориентировалась на те ресурсы, конкретные ресурсы, какие у меня есть, и не думала, а как же мне вот этого достичь? Ну, то есть в каких-то задачах может быть, но не про жизнь как таковую. И сейчас я пытаюсь себе вот как бы напоминать вот ту смелость, где-то подростковую, какую-то чуть-чуть детскую наивность, вот пробираться к тому свету, который важен, и распространять его. То есть сейчас мне тоже, конечно, важно тоже делиться, делать это больше, но и самой тоже вот как бы двигаться, но уже больше не то, чтобы себе получить, а как бы чтобы найти те, может быть, тоже способы, когда я смогу подсвечивать важные какие-то моменты другим людям, тоже помогать как-то. Ну, как бы, когда я говорю помогать, я тут имею в виду, это может быть и проектная работа, в которой я выполняю просто определенную свою функцию, как бы, и тем самым тоже помогаю. Вот, наверное, как-то так. То есть сейчас стараюсь, в силу того, что очень сильно мир вот туда-сюда меняется, фокусироваться на том, что важно мне. И замечать, когда я как бы чему-то прилипаю, то ли к какой-то истории, то ли к какой-то концепции, то ли к какому-то страху, отлеплять себя и опять вот двигаться вперед.
Вот ты сказал про помощь другим, ты же уже вот помогаешь То есть ты занимаешься терапевтической работой, да? Как ты себя называешь? Как терапевт?
Доверительная практика психолог.
Я
Я
просто к
сейчас
тому,
еще
что
занималась
люди же могут
гипнозом.
к тебе обращаться, ну,
Да.
за помощью. То есть я просто тогда
Да.
дам твои все, которые ты мне дашь ссылки, куда, где тебя можно найти, и, может быть, тогда опиши, может, какой-то, ну, как сказать, круг проблем, с которым тебе можно обратиться, и там, не знаю, как ты работаешь, может быть, вкратце совсем. Если кто-то вот захочет.
Я работаю как психолог, как нарративный практик и как человек, который много практиковал телесно-двигательных тоже практик и человек, которому нравится подход интегративный. То есть я по-прямому в интегративном не училась, но как бы кусочки-кусочки собирала и сама тоже как бы вижу, приглашаю, замечаю, как человек не, ну, то есть я в своей работе обращаю внимание на то, какую историю человек рассказывает, это как бы нарративная практика, и обращаю тоже его внимание, как бы какие слова где-то он использует, как выбор того или иного глагола может повлиять на восприятие истории. Как иногда может что-то не замечаться, что как бы подразумевается вот в этой истории. И через обогащение какой-то истории про человека как бы становится где-то яснее, понятнее, куда двигаться. И в то же время я замечаю, как человек говорит, как он двигается, и могу тоже предлагать какие-то практики, которые дают через тело те качества, которые нужны. Например, тот же самый какой-то баланс, как через какие практики можно себя сбалансировать, как через какие практики можно чуть-чуть там подуспокоиться. То есть я работаю и со смысловым полем, который появляется в истории, и с телесным, в зависимости тоже как бы от запроса. Я бы сказала, что основные мои такие вот темы — это, изменения, это адаптация, и это тема тоже отношений с собой, отношений с другими людьми и отношения, с такими с большими как бы группами. Тоже какое место я занимаю в этой группе, как мне смело там проявляться, смело, честно проявляться. То есть вот, мне кажется, изменения, адаптация, переезды и отношения — это такие вот основные темы, с которыми я помогаю.
Что сейчас очень многим
Да.
людям актуально.
Да, очень актуально, я знаю. И я как бы я в мирное время переезжала и понимаю, что это очень непростой
Нелегко, ну да.
процесс. Да, и занимает очень много времени, а сейчас как бы дополнительная нагрузка
Когда это нужно делать
и
срочно,
дополнительная.
под воздействием обстоятельств. Да.
Да. Ну и плюс у меня есть YouTube-канал, и я там периодически тоже делюсь какими-то советами, записываю, в общем, видео. Они где-то практические, а где-то такие поддерживающие, наверное, что ли. Вот. И тоже там иногда подкасты. Ну, вот до войны я проводила подкасты, после пока еще ни одного не провела. Вот. То есть есть
Не хочешь
площадка, на
вернуться?
которой я делюсь разным. Да, на самом деле хочу, и уже тоже уже записываю список. Я думаю, все-таки вот когда я вернусь на Гавайи, все-таки я как полгода на чемодане без какого-то такого, без дома, это тоже непросто. Это определенный вызов, особенно когда это, не мой сознательный выбор. Я не кочевница. Ну, то есть, я окей, приходится, но как-то я очень рада, что скоро будет такой вот хотя бы 1,5 года, где я знаю, что будет одно место, где я смогу там поставить свои какие-то вещи, создать какое-то свое такое пространство. Вот, поэтому постепенно энергия тоже возвращается, И я уже, да, пишу список, так что подкаст хочу записывать. Мне это нравится.
Зови меня тоже, если что.
Хорошо.
Приду. Спасибо тебе. Ну, я все ссылки дам, в общем, на
Да.
YouTube-канал, на всем. Так что смогут найти люди это.
Спасибо, Валер, тебе тоже за разговор. Да. Вообще просто, ну, как бы приятно с тобой увидеться. Спасибо, что ты написал, спросил, и да, я прям соскучилась, соскучилась, честно.
Тебе. Ну и так как мы предполагаем, что это уже где-то в будущем кто-то уже слушает прямо сейчас, то спасибо слушателям, зрителям. Надеюсь, мы дойдем до конца этой войны. Будем жить дальше.
Да. Да, в новом мире, в новом мире.